эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 18 июня, сегодня наша программа «Вот о чем». С видом на Донецк. Сергей Горбатенко побывал на позициях 42-го отдельного мотопехотного батальона. Зачем жителям Ордло предлагают поучаствовать в российском голосовании об изменении в Конституции? И почему бойцов Нацгвардии в Киеве увидели с одинаковыми номерами на шлемах? 12 июня, в День России, Украина досрочно и неожиданно присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО, клубу избранных альянса, где уже находятся Швеция, Финляндия, Иордания и Грузия. По словам экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, теперь Киев за шаг до членства в НАТО. В ответ замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что, цитата, НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта. Почему Германия и Франция таки согласились принять Украину, зная реакцию России? Что дает членство в программе Киеву? И как на такой шаг альянса в сторону Украины отреагирует Москва? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях кандидат политических наук, главный редактор журнала UA Ukraine Analytica Анна Шелес, а также военный эксперт Игорь Левченко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков с вопросами и репликами.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Один украинский военный погиб, двое получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Орехова, Крымского, Шумов, Луганского, Пищевика, Авдеевки, Новотроицкого, Песок и Невельского. В группировке ДНР украинских военных, в свою очередь, обвиняют в обстрелах окрестностей Есиноватой, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ЛНР возобновила пропуск людей через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. В так называемом указе главы группировки Леонида Пасечника говорится о том, что въезд граждан, имеющих регистрацию в ОРЛО, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт. Въезд людей, не имеющих регистрации, осуществляется по спискам, которые формируют на основании заявок и документов, подтверждающих основание въезда. Пересечь линию разграничения можно с 7 до 19 часов. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе – КПВ «Маринка» в Донецкой области и «Станица Луганская». В ряде городов Донецкой области возникли проблемы с водоснабжением из-за аварийного состояния второго донецкого водопровода. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, в связи с увеличением потребления воды по второму донецкому водопроводу стали образовываться порывы. Компания «Вода Донбасса» прекратила подачу воды для проведения ремонтных работ. В настоящее время для восстановления водоснабжения Константиновки вода подается в Славянск, Краматорск, Дружковку в сокращенном режиме. По информации «Воды Донбасса», для замены аварийного участка необходимо более 1 миллиарда гривен. Над поиском источников финансирования работает областная администрация. Коммунальное предприятие просит потребителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. 11 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, 7 заразившихся зафиксированы в Славянске, 3 в Мариуполе и 1 в Краматорске. Среди инфицированных 4 медработника и ребенок. В Луганской области также зафиксировали 2 новых случая заражения, оба в Беловодске. В целом в Украине выявили 829 случаев заражения за прошедшие сутки. Это новый антирекорд по суточному показателю заболеваемости коронавирусом. Верховная Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о необязательном прохождении внешнего независимого оценивания в 2020 году из-за пандемии. Законопроект предусматривает, что для выпускников школ отменяется обязательная государственная итоговая аттестация, а ВНО они могут сдать по собственному желанию. Ранее Кабмин отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания, запланированного на 15 и 17 июня. И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 27 до 30 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем в студии разговор в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Сегодня мы будем говорить о том, что дает членство программе расширенных возможностей НАТО Киеву и почему европейские столицы согласились дать добро на присоединение Украины к этой программе, несмотря на реакцию России, достаточно острую. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В селе Первомайска Ясиноватского района еще видны дыры от снарядов. Но 17 июня местные жители и администрация Ясиноватского района пришли на праздник, чтобы поздравить бойцов 42-го отдельного мотопехотного батальона с 6-й годовщиной основания. В этот день минутой молчания почтили память погибших побратимов и отметили бойцов, которые воюют на передовой. Пообщался с бойцами на позициях возле Донецкого аэропорта и мой коллега Сергей Горбатенко.
От позиции 42-го батальона до окопов российских гибридных сил около 1000 метров. Отсюда видны разбитые здания и простреленные копры шахты «Октябрьская» у Донецкого аэропорта. На этих башнях контролируемые Россией войска установили камеры. Мы снимаем их, а они снимают нас. Не стреляют. А на позициях бойцы стараются создать условия, максимально приближенные к домашним. Вот грядка с помидорами, там висит таранка, много детских рисунков. Есть старинная икона Николая Чудотворца и Библия. И коты. Много котов разного цвета и возраста. На одной позиции 11 хвостов. Нам рассказали, что во время обстрелов пугаются только котята, а взрослые привыкли и не обращают внимания. Сергей Антонченко в 42-м отдельном мотопехотном батальоне исполняет обязанности начальника штаба. Майор Антонченко рассказал радио «Донбасс Реалии», что батальон решили создать в марте 2014 года в Кировограде. Тогда батальон назвали «Рухопору». Первым командиром стал капитан первого ранга Юрий Алефиренко. Он погиб в боях за Дебальцево. Вот как говорит о боевом пути батальона Сергей Антонченко.
Наш батальон принимал участие и при прикрытии отхода в Иловайску и при прорыве в Дебальцево, в Углегирск. И наш батальон, когда заходит на позиции, то 42-й знают все. Только побратимы, но и наши враги знают. И нас поважают за это.
Майор Антонченко признается, что больно смотреть на оккупированные российскими гибридными силами территории. Ведь там остаются люди, которые поддерживают Украину. Военный говорит, что это болезненная утрата и для него, и для каждого украинца. Вот что говорит Антонченко.
Мы добьемся того, що буде Україна незалежною і єдиною, супереч бажанням наших так званих сусідів Російської Федерації.
А от бойцу Ігорю Завійні обідно за всю страну, як він говорить, із-за Дерибана. От що говорить боєць.
Якщо така ціна, її треба заплатити. Нікому ніколи просто так свобода не дається. В історії нет аналогів, що кому-то подарили свободу. Все зарабатывается кров'ю.
А враги Ігор говорить так.
Я 10 лет в России до войны проработал. Дыра из дыры. Заезжаю за Ярославль, 100 километров от Москвы отъезжаю, сплошная помойка. Я не думаю, что люди вправе там, нам что-то говорить, как нам жить, как нам строить свое общество, экономику, куда нам смотреть, на Запад или на Восток.
На передовых позициях батальона встречаем поэта Сергея Жадана. Он говорит, что сейчас в Карловке на радиостанции ТРЗУПФМ продвигает украинский культурный контент. По наблюдениям Жадана, бойцы 42-го – люди по-настоящему мотивированные, ведь они хотят победить, вернуть оккупированные России территории и выйти на государственную границу. Поэт рассказал нам, что здесь, возле разбитого аэропорта, возникают смешанные чувства. Гордость за соотечественников и ненависть к захватчикам и оккупантам. А что бы поэт Сергей Жадан сказал жителям Донецка? Вот что отвечает поэт.
Это дуже печальна, драматична ситуація, але мирне життя повернеться. Ця війна завершиться, і ми будемо далі жити, далі будемо будувати нашу Україну, далі будемо відбудовувати наш Донецьк. Все буде добре. Головне не забувати, що ми всі українці.
Здесь на передовой уже 5 лет помогают бойцам фронтовые волонтеры ЛЛЭКы. Игорь Поставной из города Каменской Днепропетровской области говорит, что из-за возраста в армию не взяли, поэтому помогает бойцам, чем может.
Это поклик, або ты хочешь помогти, або ты не хочешь помогти. Я хочу помогти, чтобы потом, когда дивишься в зеркало, не плюнуть самому себе в очи.
Игорь рассказал радио «Донбасс Реалии» необычную волонтерскую историю.
Потребны были засоби, которые давали допомогу нашим нашим пораненим. Ці засоби ми діставали в Росії з Москви. Небайдужі росіяни скуповували ці ліки на своїх військових частинах, в своїх військових складах і передавали нам сюди.
Также в день рождения батальона Игорь Поставной и Юрий Нароха привезли бойцам волонтерский торт. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Жителям Ордло предлагают поучаствовать в российском голосовании об изменении Конституции. Специально для этого в Ростовской области откроют 12 участков. Проголосовать смогут все, у кого есть российский паспорт. Зачем это России? Разбирался Алексей Виноградов.
В группировках ЛДНР уже создали горячую линию для жителей контролируемых ими районов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт и хотят проголосовать на так называемом референдуме об изменениях в Конституции России. Принять участие в голосовании можно будет с 25 июня по 1 июля. Для этого в Ростовской области России будут работать 12 избирательных участков. По данным так называемых центральных избирательных комиссий группировок, для участия достаточно показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке. Украинская власть пока не реагировала на эти сообщения из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В день, когда в группировках появились эти сообщения, проходили переговоры трехсторонней контактной группы, но там этот вопрос, судя по отчетам Офиса президента, не поднимался. Если бы Россию волновали минские переговоры, то она не выдавала бы на тех территориях свои паспорта, а так как там уже это происходит, то поднимать этот вопрос в Минске нет смысла, считает представитель трехсторонней контактной группы журналист Сергей Гармаш. По его мнению, навряд ли в голосовании примет большое количество жителей Ордло, учитывая пандемию COVID-19. Поэтому это больше выглядит как база для фальсификаций, а двойное гражданство жителей Ордло журналист назвал палкой о двух концах.
Люди, которые сегодня получают российские паспорта, они же их получают, потому что не любят Путина. Они их получают из экономических соображений, скажем так. Потому что там легче найти будет работу, смогут куда-то ездить. Это для них важно. И это в первую очередь является для них мотивацией для получения российских паспортов. Но когда туда вернется украинское государство, которое при этом принесет им еще и мир, и стабильность какую-то, то тогда они уже будут, извините, агентами Украины в России. Они будут ездить голосовать туда, в Ростов и Краснодар, а уже, я думаю, в интересах Украины все. Поэтому это палка о двух концах, которую они, наверное, еще не осознали, какую они проблему себе создают.
Сами по себе эти голоса российской власти не нужны. Методика голосования, которая будет использована на этом волеизъявлении, позволит сделать любой результат и без них, говорит эксперт Центра исследования России Михаил Сава. По его мнению, жителям Ордло с российскими паспортами дают голосовать для того, чтобы глубже интегрировать их в Россию.
Другими словами, для того, чтобы у человека появилась связь с каким-то государством, он должен участвовать в делах этого государства. Если он никак не участвует, то он не ощущает себя причастным. Людей, по мнению российских властей, нужно втягивать. Втягивать, например, в голосование по внесению поправок в Конституцию.
По мнению политолога, таким образом идет процесс создания так называемого замороженного конфликта, чтобы надолго эти территории оставались вне Украины и работали для достижения целей российского режима. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Национальная гвардия получила замечание за отсутствие номеров на шлемах полицейских. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Моя коллега София Середа спросила у Геращенко, почему во время митинга под судом в деле Сергея Стерненко каски полицейских были обозначены одним и тем же номером. Таким образом, нельзя было установить, кто применял силу к протестующим.
Ви ж бачили критику, яка лунала, що однакові номери на шоломах Нацгвардії?
У нас в Нацгвардії зроблено замечання руководителю Нацгвардії, що має бути не тільки номер воїнської частини, але й індивідуальний номер. Я думаю, що в наступних мероприятиях обов'язково будуть індивідуальні номери на шоломах Нацгвардії. А от в поліції індивідуальні номери вже є порядка 5 років.
Почему полиция била активистов и правда ли, что члены «Беркута» до сих пор служат в правоохранительных органах? Мы подробно разбирали это с самими задержанными на митинге, с экспертами по реформе полиции и представителем МВД в нашем эфире во вторник. Он называется «Почему полиция бьет активистов?». Текст вы всегда можете найти в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а сам эфир, его видео и аудиоверсия находятся на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода Украина».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, начинаем разговор в нашей студии. 12 июня, в День России, Украина досрочно и неожиданно присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО, клубу избранных альянсов, где уже находятся Австралия, Швеция, Финляндия, Иордания и Грузия. По словам экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, теперь Киев за шаг до членства в НАТО. В ответ замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что, цитата, НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта. Почему Германия и Франция так и согласились принять Украину, зная реакцию России? Что дает членство в программе Киеву? И как на такой шаг альянса в сторону Украины отреагирует Российская Федерация? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это кандидат политических наук, главный редактор журнала Ukraine Analytica, член правления Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест. Она с нами по скайпу. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Ждем ваших вопросов и реплик вот по поводу присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО. Как вы это трактуете? Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Анна, первый вопрос к вам. Наверное, такой больше с конца. Начнем с политической реакции Российской Федерации. Вот я уже сказал о реакции Александра Грушко, замминистра иностранных дел Российской Федерации. Цитата. Он сказал следующее. Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе, это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересовано в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу, сказал Грушко. В то же время в подконтрольных России, в федеральных российских СМИ и в украинских, так называемых, пророссийских СМИ пренебрежительное отношение вот к этому плану расширенных возможностей, говорят, что это вот скорее всего такой символический шаг. Тем не менее, достаточно острая реакция из российского МИДа. Как вы это объясняете, вот такую реакцию?
Ну, во-первых, эта реакция очень четко ложится в систему тех нарративов, заявлений, которые постоянно звучат касательно НАТО и любого сотрудничества между Украиной, Грузией и НАТО последние, ну, я бы так сказала, лет 15. Поэтому ожидать какой-либо другой реакции просто не стоило бы, тем более, что мы понимаем, что последний год где-то в Москве все-таки надеялись, что президент Зеленский будет менее пронатовски настроенный, чем президент Порошенко, у которого членство в ЕС и НАТО были, ну, всегда такими главными, да, флагами всей его внешней политики. Поэтому в данной ситуации, когда эту программу расширенных возможностей Украине дали именно при президенте Зеленском, а не президенте Порошенко, который лоббировал это во всех европейских столицах, в какой-то мере, ну, не могу сказать, что это стало неожиданностью для Кремля и для Министерства иностранных дел Российской Федерации, но как минимум не, скажем так, нежелательным шагом, потому что началось определенное понимание, что тот курс, который закреплен в Конституции, это не просто на словах, а есть конкретные действия, и ежедневная работа украинской стороны продолжается по достижению тех целей, которые были поставлены.
Анна, это угроза со стороны России, вот это вот, что НАТО не заинтересовано в разрешении внутриукраинского конфликта, вот готовность повышать некие ставки, или вот это для красного словца снова поддержание такой риторики, обозначение позиции, или все-таки это достаточно жесткая реакция? В России разозлились?
В России разозлились, но я бы не назвала это жесткой реакцией на сегодня, потому что за последнее время мы слышали более жесткие заявления касательно не только Украины, а вообще, например, Черноморского региона или Балтики. Там были намного более жесткие обмены любезностями, в кавычках, да, между двумя сторонами. Другой вопрос, что, скажем так, в принципе, начиная с самого, ну так, еще с середины 90-х, если можно сказать, ну или как минимум с приходом уже президента Путина, всегда очень четко мы могли наблюдать, что Российская Федерация продолжала называть НАТО в качестве угрозы или опасности. Вот что интересно, в их документах стратегических они разделяли угрозу и опасность, хотя, понятное дело, что по факту одно и то же. Расширение НАТО тем более, в то время, когда НАТО в те же года называли их партнером, стратегическим партнером и так далее. То есть на сегодня любые действия НАТО, которые добавляли бы уровень взаимодействия, а в данной ситуации, да, это повышение уровня взаимодействия, конечно же, должны были вызвать, ну, такую же реакцию от Российской Федерации, достаточно острую, чтобы и чем они могут играть и манипулировать в данной ситуации, это, естественно, конфликтом, который на Востоке, и Крымом, потому что давайте вспомним ту риторику, которая была в 2014 году от Российской Федерации, включая президента. Что Крым они забрали, в том числе, потому что они боялись, что там появятся корабли НАТО. Поэтому в данной ситуации за 6 лет это заявление просто показывает, что ничего не изменилось в их восприятии той ситуации, которая есть.
А есть какой-то символизм со стороны Брюсселя, что это решение было принято в День России?
Нет, я думаю, что вряд ли, во-первых, достаточно редко все-таки такие коллективные решения принимаются в символический день, это скорее для Москвы более традиционно, когда они пытаются те или иные действия там под большие праздники или даты подстраивать, тем более, что здесь, во-первых, надо было согласовать это с 30 странами, да, это занимало и время, и процессы, плюс на конкретной встрече должно было быть принято, ну или в данной ситуации это было в так называемое молчаливого согласия. То есть ни одна страна не должна была высказаться против. Но так совпало, что это было именно 12 июня.
Ну почему странно, никто не высказался против? Мы еще поговорим дальше. Вопрос Игорю Левченко. Игорь, в трех предложениях можете сказать нашим слушателям, что вот эта вот программа расширенных возможностей НАТО дает Украине?
Ну, виходячи з самої назви, вона дає розширення можливості постсотрудничества. Тобто, в принципі, навіть самі представники Альянсу наголошували на тому, що це не є початком процесу вступу до НАТО і так далі. Тобто, я б не казав, що це символічний крок, але, в принципі, це крок, який НАТО в тому числі прийняли для того, щоб якось стимулювати Україну до подальших кроків на зустріч НАТО, до проведення тих самих реформ, які, знову ж таки, і не тільки військових сфер, які є основою набуття членства в Альянсі. Ця програма передбачає, знову ж таки, поглиблення обміну інформацією, доступ української сторони більш глибокий до певних процедур, до заходів бойової підготовки, які, в принципі, свого часу до цього були обмежені фактично рамками такої програми, як партнерство з Ради миру. Тобто Україна як країна-партнер, відповідно до програми партнерства з Ради миру, яке було підписано ще в 90-х роках, в принципі, всі формальні основи співробітництва, вони були цим обмежені. Так це розширює можливості, в першу чергу, збройних сил, силових структур до підвищення взаємосумісності, набуття стандартів Альянсу. В принципі, це позитивний крок. І в той же час, знову ж таки, це підтверджує те, що, в принципі, Україна досягла певного рівня, коли прийняття відповідного рішення про надання розширеного партнерства стало можливим. Але не треба робити з цього священну корову, бо навіть якщо ми подивимось на перелік інших країн, які мають відповідний статус, то там є такі країни, як Йорданія, Австралія, які, в принципі, ну, не те, що не планують, але навіть теоретично ніколи не зможуть набути членство в Альянсі. Тобто це носить більш практичну площину, знову ж таки, тому що підрозділ українських збройних сил залучається до операції НАТО поза 5-ю статтею, до заходів оперативної бойової підготовки, навіть до бойового чергування в складі об'єднаних частин і підрозділів НАТО. Тобто, в принципі, це такий, з одного боку, певним чином символічний, але більш на практиці, більш практичний крок, який дозволить трохи поглибити співробітництво.
Игорь, а зачем вообще НАТО запустило эту программу? Вот она была запущена Североатлантическим альянсом в 2014 году. Это как-то связано с агрессией России против Украины?
В принципе, знов-таки, выходите из перегляда Украины, они не находятся в регіоні російської агресії проти України. А також вони, в принципі, більш спрямовані на посилення реалізації певних практичних заходів. Бойового чергування, бойову підготовку, доступу навіть на територію країн, які мають такий статус, несуть більш практичне навантаження.
То есть войска НАТО могут находиться на территории Украины таким образом?
Ну, процесс принятия решения, процесс відбувається простіше и швидше, в першу чергу, на рівні самого НАТО.
0800-300-403, напоминаю, номер прямого эфира. У нас в гостях военный эксперт Игорь Левченко, эксперт-международник Анна Шелест. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло, это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я понял. Вот это Игорь Харьков. Вот я смотрю, вы, ребята, молодые, а вот вспомните 2008 год, когда президентом был Ющенко. Была возможность открытого окна вступления Украины конкретно в НАТО. И вот один есть такой политик Юлия Тимошенко, которая буквально лягла под Ющенко и всеми силами противилась вступлению Украины в НАТО. Сказала, это очень плохо, это Россия обидится и все такое прочее. И еще один момент про Юлию Тимошенко, когда она после революции, как при нападении России на Украину, все-таки отговаривала ввести боевые действия против России в Крыму. Вам не кажется, что Юлия Тимошенко какая-то темная лошадка? Спасибо.
Спасибо. Ну, такой вопрос. Ну, Анна, ну вот давайте вернемся в 2008 году, когда действительно ли тогда у Украины было окно возможностей для получения плана действий по членству в НАТО, или сейчас это уже такой миф, который немного преувеличен?
Я думаю, что если мы говорим о 2008 году, то тогда, наверное, уже не было, потому что что такое 2008 год? Это апрель, это саммит НАТО в Бухаресте, и на тот момент у Российской Федерации с НАТО были достаточно теплые отношения, это было, давайте вспомним, еще до российско-грузинского конфликта, соответственно, очень серьезно прислушивались к тому, к опасениям, которые звучали из Москвы. И российской дипломатии на тот момент удалось уговорить в первую очередь Францию и Германию не согласиться на то решение, которое продвигали в первую очередь Соединенные Штаты, а также восточноевропейские страны, украинские партнеры, не дать план действий в отношении членства как Украине, так и Грузии. То есть на тот момент, сейчас, конечно, спустя уже 12 лет, очень многие эксперты и дипломаты в тех странах говорят, что, наверное, это был неправильный шаг, что мы тогда где-то позволили Российской Федерации поверить, что мы как бы соглашаемся на ее зоны влияния, хотя мы не воспринимали зоны влияния. Я думаю, что на тот момент все-таки мы находились немножечко в другом положении, и Украина, и вообще Европа. Потому что, во-первых, никто не верил в Брюсселе, что новая война может быть в Европе, не в Европейском Союзе, а вообще Европе. Во-вторых, все все-таки на тот момент воспринимали Российскую Федерацию как партнера и пытались найти определенные, скажем так, варианты для сотрудничества. Плюс это был пик сотрудничества в борьбе с терроризмом. Да, Ближний Восток, Афганистан, Ирак казались тогда более приоритетными. И где-то были готовы поступиться Украина и Грузия. Тем более, что как пытались себя же оправдать целый ряд из наших партнеров, скажем так, в западноевропейских странах, о том, что другие формы сотрудничества, которые нам предлагались на тот момент, по сути, были как бы этим планом, только не назывались для того, чтобы не раздражать Российскую Федерацию. И поэтому я думаю, что на тот момент уже нельзя было. 2005-й, это было более вероятно. 5-6 год, когда только Украина вышла после первого Майдана, намного, если бы была такая серьезная активизация работы, в том числе и с украинской стороны, было намного больше возможностей. В 2008 атмосфера международная была, к сожалению, не для Украины, во-первых, положительная, а во-вторых, и в самой Украине на тот момент, я думаю, что если мы вспомним и расклад политических сил, то есть если бы все политические силы, которые были при власти на тот момент, четко сказали, что да, мы хотим в НАТО, это стратегический курс государства, возможно, и в Брюсселе воспринимали бы нас серьезнее. На тот момент мы прекрасно помним, что все-таки по-разному относились, и мы говорим не только там про одну политическую партию, да, а даже между различными органами власти, что давало, естественно, возможность и в Брюсселе, и в отдельных европейских столицах говорить о том, что ну, вы же сами не готовы, почему мы тогда должны идти на определенную конфронтацию с Российской Федерацией. Сегодня, после уже войны августа 2008-го, после Крыма, после Донбасса, очень многие из дипломатов и военных, с которыми мне приходилось говорить, конечно, сожалеют о подобных своих решениях.
Анна, почему сейчас Берлин и Париж дали добро на присоединение Украины к программе расширенных возможностей? Но вот многие обозреватели говорили о том, что была такая позиция у Германии и Франции, таких политических тяжеловесов НАТО в Европе, не повышать ставки, так сказать, в глазах Российской Федерации, потому что были надежды на нормандскую четверку, нормандский формат, урегулирование конфликта на Донбассе. Сейчас мы видим, что принято вот такое решение всеми 30 странами, членами НАТО, включая и Германию, и Францию, и Венгрию, о которой много говорилось. Почему они все-таки согласились? Может быть, они уже разуверились в какой-то воле политической урегулировать конфликт на Донбассе со стороны Российской Федерации?
Ну, вы знаете, я намного больше опасалась, какое будет решение Венгрии, потому что, как мы знаем, именно они блокируют встречи комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне, не первый год, поэтому тут их аргументация намного более иррациональна, соответственно, с ней намного сложнее было бороться украинской дипломатии, чем с аргументами Франции или Германии. Я думаю, что здесь сыграло все-таки несколько вещей. Ни Германия, ни Франция не разуверились в диалоге, мы это видим, они будут продолжать, однако они считают, что все-таки, во-первых, как очень правильно мой коллега сказал, это все-таки программа намного более не политического, а технического уровня. Очень важная. И тут не только вопрос совместных учений или обмена информацией, что положительное как для Украины, так и для тех стран. Потому что очень многие военные в странах Евросоюза, НАТО, они уже давно говорят, что тот опыт, который украинская армия получает на Донбассе, те трансформации, которые происходят, это то, что мы на сегодня изучаем уже там, то, что полезно для них. А борьба с киберугрозами, например, или гибридными угрозами, это то, где у Украины даже где-то больше опыта и необходимость совместные действия. Поэтому включать Украину так или иначе включали бы. Получили дополнительные возможности. Но это еще и возможность, скажем так, формировать политику, да, участвовать в формировании политики по отдельным вопросам. Я вспоминаю Иорданию 2014 года, такой вот маленький пример, но он очень показательный для наших слушателей. Не большой политики, да, а практической деятельности. У НАТО есть военный колледж НАТО в Риме. Это для офицеров от полковника и старше. Такой как бы школа офицерская, можно сказать. И вот там всегда присутствовали не просто среди преподавателей, а среди персонала иорданцы, которые возглавляли в том числе ближневосточные программы, например, помогали. И фактически они формировали и восприятие регионов, и ставили те вопросы, которые есть важны, и формировали повестку дня. И это только вот, да, такой оборонный колледж. Мы можем взять абсолютно другие институции. Ни Украина, ни Грузия на тот момент не имели таких возможностей. Сейчас, включившись в эту программу, Украина получит такие же возможности. Соответственно, у нас возникнет намного больше возможностей влиять на понимание наших партнеров относительно того, что происходит на их восточных границах, что происходит в Черноморском регионе. И это, ну, будет зависеть только, насколько грамотно мы сможем этим воспользоваться. И действительно, на сегодняшний момент эта программа, ну, она может как ничего нам не дать, так и дать очень много. Это скорее возможность для нас. И это понимают в Париже и Берлине, если возвращаться, да, к вашему вопросу. Они понимают, что будет зависеть в первую очередь от нас, что они дают сигнал Российской Федерации, что есть определенные вещи, которые все-таки это наш суверенитет, наши национальные интересы, то бишь Украины, да, и мы не боремся с вами за сферы влияния, мы боремся за то, чтобы соблюдалось международное право, и каждое государство имело право само решать, какой выбор ему делать на международной арене.
То есть Украина таким образом даже проникает в мозговой центр НАТО, в руководящие органы НАТО и меняет само НАТО благодаря этой программе. Правильно я понимаю?
Ну, не так быстро и не так сразу, да, а постепенно, но, конечно, да, мы получаем другой уровень доступа к целому ряду инструментов НАТО и на рабочем уровне. Как мы прекрасно понимаем, да, решения принимаются на уровне лидеров государств, но кто-то им готовит эти решения. И вот здесь, я думаю, что у Украины появятся новые возможности и присутствовать на целом ряде обсуждений, и предлагать, и участвовать в принятии решений, которые могут быть полезны для Украины.
Я Напомню еще раз номер прямого эфира 0800 300 403. Наших гостей — это Анна Шелест, эксперт-международник, Игорь Левченко, военный эксперт. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр, Луганская область. Ну, что я хочу вам сказать. Ну, когда там деятель говорит, там, я бачу, вы молоді. Вы, наверное, тоже молоді. Я, наверное, ще старше немножко. Я вам расскажу, що и як це робиться. Ви розумієте? Когда Польша, значит, она сказала, просто требует, поставьте у нас ядерное оружие. Ей было ясно сказано, пожалуйста, но вы будете целью номер один, поскольку вы ближе всего. Украина поставит у себя. Значит, то хоть бы через Украину бы Польшу уничтожали. Теперь начнут с Украины. А почему, вы говорите, Германия и Франция, они мечтают подставить Украину, избавиться от нахождения ядерного оружия у них на территории. Понимаете, Франция мечтает стать не ядерной державой, а Германия уже, вы слышали, что там уже 70 тысяч человек, уже уменьшают натовский контингент до 25 тысяч человек. Вы понимаете, люди наоборот бегом избавятся, потому что знают, кто имеет у себя на территории ядерное оружие, тому капут в первую очередь. А бить будут не только там, где она стоит, но и по мозговым центрам, по центрам принятия решений, как вы говорите, мозговым центрам. Этим не гордиться нужно. Этого нужно бояться и плакать. Реветь нужно, ребята.
Спасибо. Спасибо за звонок. Но уменьшился контингент не так много. 36 тысяч сейчас американских военных должно уменьшиться до 25 тысяч. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Александр номер два уже получается.
Получается, сегодня, да, слушаем вас.
Ну, во-первых, вот то, что Игорь Горек звонил, он, по-моему, он все время колотился за этого, за Ахметова у него. Задавал 4 раза вопрос, кто такой Ахметов. Вообще, я считаю, что это провокация против Тимошенко, потому что что только ей не лепили уже, Юлии Владимировне, и Путина, и Украину продаст, и все, что угодно, и в НАТО она хотела вступить. В 2008 году была враждебная Ющенко, это, региональная большинство, да? Верховной Раде. И он же сам не решает. Это только решает с этим. Ну, а вот это последнее, что рассказывал, это, знаете, все говорят так, а я по-другому скажу.
Ну, спасибо, это такие реакции. Скорее, еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Во-первых, насколько я знаю, НАТО создавался в ответ на военную угрозу захвата Европы со стороны Москвы, чтобы вместе защищаться от нее. И вот у меня 2 вопроса. Что нужно сделать Украине, чтобы стать членом НАТО, и почему мы до сих пор этого не сделали? Спасибо.
Спасибо за звонок. Ну вот Игорю Левченко переадресую вопрос, наверное, такой от нашего слушателя, который рассказывает о том, что, по его мнению, европейские страны мечтают избавиться от ядерных боеголовок на своей территории, и вот, по его мнению, могут переместить эти боеголовки на территорию Украины. Связано ли вот подобное телодвижение со стороны Североатлантического альянса с ядерным оружием, и стоит ли действительно не радоваться, а плакать по этому поводу, Игорь?
Ну, не, честно кажучи, абсолютно дурня. Що стосується Франції, то це країна, яка володіє своїм власним ядерним арсеналом і вважає його одну з основ національної безпеки суверенітету своєї території. На території Німеччини після 91-го року ядерні боєприпаси американські не зберігаються. В принципі, ну, тобто, людина, яка про це говорила, це повна маячня. На території України ніхто переміщувати боєприпаси не планує, не буде, тому що це, як мінімум, занадто близько до російської території. Це по-перше. Що з приводу членства в НАТО, то, в принципі, головне, чого завжди не вистачало Україні, це політичної волі, єдності позиції всіх політичних сил цього питання.
Ігор, ну ніколи не буде, наверное, єдинства всіх політичних сил в Україні касательно НАТО.
Ви знаєте, ну, ми не говоримо про якісь маргінальні сили, які будуть виступати проти. В тій самій Польщі, наприклад, рішення про вступ в НАТО було прийнято фактично на початку 90-х років, навіть в самому Альянсі рішення про те, що вони все ж таки будуть готувати Польщу до вступу в своє об'єднання, було прийнято пізніше, десь в 95-96 році. І в Польщі змінювались різні політичні сили, були соціал-демократи, були центристи, зараз більш праві політичні сили при владі, але консенсус питання членства в НАТО і Європейському Союзі трохи в меншій ступені, він був присутній завжди, і це була константа зовнішньої безпекової політики Польщі. Якщо знову ж таки повертатися до 2008 року, то якщо мені не зраджують, до цього, по-моєму, в 2007 році, коли прем'єр-міністром, до речі, був Віктор Янукович, відбувся його візит в Брюссель, це було теж, по-моєму, навесні, він приймав участь в якомусь засіданні комісії Україна-НАТО, і там він офіційно заявив, що Україна не готова до ТДЧ. Після цього відбулися дочасні парламентські вибори в Україні, був обраний новий парламент, новий уряд, новий прем'єр-міністр, президент і новий голова Верховної Ради тоді підписали спільне звернення до Альянсу щодо надання ПДЧ, але знов ж таки в Альянсі було розуміння, що політична ситуація в Україні мінлива, політичні один одного змінюють, і єдності щодо цього питання немає. І, в принципі, звичайно, був фактор Путіна, який безпосередньо під час саміту в Бухаресті особисто просив лідерів провідних країн НАТО не надавати Україні ПДЧ, хоча така можливість на той час була. Але, знову ж таки, в 10-му році Віктор Янукович прийшов до влади і, в принципі, об'єктивно Альянс в чомусь був правий, саме в тому, що в Україні немає єдності політичної волі всіх політичних сил основних щодо членства в Альянсі.
Ігор, ну що, опозиційна платформа «За життя» – це маргінальна сила, по вашому мнению, яка буде послідовно виступати і буде виступати проти членства України в НАТО?
В принципі, не треба переоцінювати можливості цієї проросійської політичної сили. З одного боку, а з іншого боку, так можна сказати, що наявність такого фактору в політичному житті України, воно є гальмом для пришвидшення процесу вступу України до НАТО.
Игорь, еще такой вопрос к вам. Ну, если будет обострение на Донбасском фронте, может ли как-то члены НАТО, учитывая членство Украины в этой программе расширенных возможностей, помогать Украине противостоять этому или пока нет?
Ну, знов таки, треба виходити з того, що Росія розуміє, в принципі, певні загрози на свої агресивні дії, тому вона намагається діяти гібридно. Війна в нас гібридна, йде більш довгі періоди саме не військових дій або дій низької інтенсивності, вони межуються з достатньо короткими, швидкими, інтенсивними бойовими діями. І в нашій війні з Росією 2014 року це також можна дуже добре побачити. А якщо подивитися якби в історичну перспективу, фактично після 91-го року, воно все йде якби фактично з одною програмою. Міняється знов ж таки навіть влада. В Росії приходять різні президенти. Ну, скажімо так, президенти, як інші політики, керівники і так далі. Але логіка і спрямованість російських дій проти України, вона лишається незмінною. Допомогу альянсу саме військового характеру можна очікувати у варіанті широкомасштабної військової дії Росії проти України. Але, знову ж таки, така допомога буде носити обмежений характер і, скоріше за все, буде полягати, як мінімум, у наданні розвідувальної інформації за рахунок, знову ж таки, потужних можливостей як авіаційних, так і космічних у союзників НАТО в цьому питанні. Можливо, допомоги, підтримки повітряної, але за нас, знову ж таки, треба розуміти, ніхто воювати не буде. Ми повинні бути готові на землі, повітрі, на морі.
А на последний вопрос к вам. Может ли Украина получить план действий членства НАТО, также неожиданно, как вот план расширенных возможностей? Мы видим, вот вы сказали уже об этой новой реальности, новой позиции европейских столиц, того же Берлина и Парижа, которые сожалеют, по вашим словам, о том, что раньше этого не сделали. Сейчас этого стоит ожидать. Что дальше?
Я думаю, что в ближайший год этого ожидать точно не стоит, как бы ожидаемо или неожидаемо, потому что здесь все-таки в самом слове кроется уже определенный политический подтекст, о котором очень хорошо говорил мой коллега. Дальше в первую очередь зависит от Украины, потому что у нас есть речная национальная программа «Украина-НАТО», очень важный документ, который два года назад изменился благодаря команде Иванки Климпуш-Цинцадзе и все ребята, кто работают в офисе по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Документ очень большой, очень детальный. Да, там, с одной стороны, напихано все, чего можно, и иногда некоторые думают, что не нужно, но, с другой стороны, он очень четко показывает весь тот фронт работ, который Украине необходимо сделать для того, чтобы соответствовать то, что мы называем стандартами НАТО. Да, для многих это такое что-то непонятное, это не конкретный перечень, но это и реформа СБУ, это и реформа различных разведок, да, которые у нас есть. Это и демократический контроль, это и вопрос борьбы с коррупцией, как для многих не казалось бы это удивительным, но все прекрасно понимают, что если процветает коррупция, значит, вы не можете быть уверены в своей национальной безопасности, потому что любого можно будет купить тогда, да, и не будет последствий. Это очень большой перечень и технических, и политических решений, которые Украине необходимо принять. Для того, чтобы быть не просто, когда мы говорим про взаимосуместность, то есть interoperability, чтобы мы совместимы в действиях, да, это не только, чтобы наши военные понимали, что значит красный сигнал или синий сигнал, или какая-то кнопочка на оборудовании, но это чтобы мы говорили на одном языке касательно угроз, их решения, как на поле боя, так и политически. Хотя взгляды на безопасность могут очень сильно отличаться, и угрозы, понятное дело, для Испании, Британии, Эстонии или Украины могут быть разными, но мы должны говорить на одном языке. Поэтому я думаю, что вот от выполнения РНП будет зависеть очень много, и в принципе нигде не говорится, что обязательно должно быть ПДЧ, и это ПДЧ надо выполнять там 5 лет, 10 лет, чтобы стать членами. Да? Намного важнее те практические результаты, которые будут достигнуты, чтобы мы могли сказать в Брюсселе, в разных столицах, что теперь уже мяч на вашей стороне, и вам надо принимать политическое решение. Потому что и предоставление ПДЧ, и предоставление членства – это в первую очередь политическое решение каждой конкретной столицы, каждого конкретного члена организации.
Которых сейчас 30. Благодарю. Это была Анна Шелест, главный редактор журнала «Украина Аналитика», член управления Совета внешней политики «Украинская призма», военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко. Мы говорили о том, что дает Украине план расширенных возможностей НАТО. Не переключайтесь, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
С самого начала войны на Донбассе в Кремле утверждали, что Россия не принимает участия в этом конфликте. На все претензии со стороны Украины и Запада Кремль с ухмылкой отвечал «покажите доказательства». Особенно цинично такая аргументация звучала после того, как малазийский «Буэнг» был сбит ракетой, выпущенной российской установкой «Бук», специально привезенной на Донбасс из Курской области России. Об этом пишет еженедельник НВ. Как утверждает автор статьи Иван Яковина, это трагическое происшествие, с одной стороны, стало причиной гибели почти почти 300 человек, с другой привело к тому, что международное сообщество действительно начало собирать доказательства российского вторжения на Донбасс. И вот сейчас, спустя 6 лет, эти доказательства не просто собраны, они представлены в суде в Гааге. Материалы, которые прокуроры сейчас демонстрируют суду, не оставляют никаких сомнений в том, что война на востоке Украины была и остается международным конфликтом. И именно Россия через свои вооруженные силы и ФСБ подстрекала, вербовала, вооружала, финансировала и контролировала так называемых ополченцев. Подробнее читайте в материале «Теперь опасны для Путина. Как в Гааге до Шойгу и Бортникова добрались». В 2014 году российские государственные СМИ продвигали тезис о том, что шахтерский Донбасс кормил все годы независимости Украину. Хотя на самом деле большинство шахт были убыточными и продолжали работать за счет дотации от центрального украинского правительства. Об этом пишет русская служба BBC. Представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, который сам долго работал шахтером, в том числе на шахтах, которые сейчас закрываются в Урдло, напоминает, в 2013 году дотации, которые украинское правительство направляло в угольную отрасль, достигали 1,5 миллиардов долларов по курсу того года. Когда контроль над территорией был потерян, оккупационные администрации перестали вкладывать в шахты. В бюджетах группировок, которые зависят от поступлений из России, денег на поддержание работы шахт не нашлось. Тем более, что в Ростовской области России большинство шахт давно закрыли. Подробнее читайте в материале «У нас нет другого выхода». В США сложился двухпартийный консенсус очень жесткого отношения к путинскому режиму и максимальной поддержки Украины. Не военной, конечно, но другой поддержки экономической и политической. Это утверждает российский политолог и публицист Андрей Пиантковский в интервью сайту «Апостроф». По его словам, еще в апреле об этом предупредил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в разговоре с бывшим главой ФСБ и нынешним секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. О'Брайен тогда сказал, что в случае эскалации и в Украине, или он даже упомянул в Беларуси, будут приняты очень жесткие меры. Он их конкретно перечислил. Отключение от SWIFT, то есть полная финансовая блокада, арест токсичных активов российских олигархов, близких к Путину, а стоимость активов, между прочим, 1 триллион долларов. Кроме того, на прошлой неделе 150 республиканских сенаторов потребовали ввести эти меры, даже не дожидаясь шагов со стороны Кремля. Подробнее читайте в статье «Если Путин полезет дальше в Украину, цена будет очень высока».
В Беларуси продолжаются задержания и аресты несогласных с политикой Александра Лукашенко. Десятки активистов и политиков арестованы, а против сторонников оппозиционного блогера Сергея Тихановского возбуждены уголовные дела. Сам он находится в изоляторе с 29 мая. Уголовные дела заведены на друзей и бывших коллег еще одного потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарика. Он расценивает действия властей как политическое давление на конкурентов в предвыборной гонке. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Шевроны поздымали, да, Денис?
Все поздымали, да.
Все поздымали.
Я 5 суток не спал, на железе лежал.
Лидер молодежного оппозиционного движения «Молодой фронт» Денис Рубанович отсидел в изоляторе 15 суток. По его словам, такого отношения к активистам никогда не было. Ему не давали спать, запретили прогулки и отказали в передачах, аргументируя пандемией коронавируса.
Ты не высыпаешься, не высыпаешься. Еда – это там 2 ложки каши, и ты постепенно просто уходишь, уже не ориентируешься, что и как. А тут эти бомжи еще, которые там начинают, там вот за тебя нас там курить не выводят, вот за тебя там это, за тебя это.
В МВД на запрос белорусской службы «Радио Свобода» ответили. Активисты врут, нарушений нет. До сих пор в изоляторах находятся оппозиционные политики Павел Северениц, Николай Статкевич, а на блогера Сергея Тихановского заведено еще одно уголовное дело. На этот раз за якобы воспрепятствование выборам. Вместе с ним под следствием находится около 10 человек. Их задержали на пикете в Гродно. Один из них – Вергилий Ушак. Его невеста рассказала настоящему времени, что до ареста молодой человек вообще не был знаком с блогером Сергеем Тихановским.
На пикете он оказался случайным образом. То есть он откликнулся на просьбу помочь с видеосъемкой в городе Гродно, так как у него это был свободный день.
Правозащитник Олесь Беляцкий говорит, что власть преследует в основном тех политиков, которые уже собрали более 100 тысяч подписей в поддержку своего движения.
Идет классическая борьба за власть, и та правящая клика, которая сейчас сидит у власти уже более 20 лет, конечно же, не хочет ее отдавать любым образом. Они готовы идти на любые нарушения, ну, разве что, может быть, только не стрелять в людей. Я надеюсь, хоть бы эта граница у нас еще остается.
А сейчас, во время пандемии вируса, у власти появился и новый новый метод борьбы с несогласными.
Некоторых активистов просто принудительно изолируют при помощи медиков, вот им запрещают выходить из дому на какое-то время, или же приглашают в больницу, и после этого там милиция их забирает по административному аресту. Вот. Поэтому сейчас, вот, к сожалению, даже вот медики поделились на тех, кто самоотверженно борется с коронавирусом, и тех, кто участвует в вот этих преступлениях, я не боюсь этого слова, режима.
В ближайшие дни в Минске, Витебске, Новополоцке и других городах снова пройдут суды над задержанными во время сбора подписей. Роман Усюкович, «Настоящее время», Минск.
Закладка. Открываем Донбасс.
Говорят, что война – это мужское дело, но эта война, похоже, ломает все правила и стереотипы, в том числе в отношении участия в ней женщин. Бывая на передовой, я часто встречался и общался с волонтерами, привозящими бойцам на опорные боевые пункты и блокпосты продукты, вещи и всевозможные личные заказы. В основном это были крепкие мужики, имеющие приличный достаток и часто личный бизнес. Женщину-волонтера я встретил на передовой в самый разгар боевых действий во второй половине января. Ситуация была накалена, и я даже не спросил ее имени. Сначала я обратил внимание на совсем молодого парня, разгружавшего продукты явно младше призывного возраста, а уже потом на довольно молодую, крепкую, хорошо сбитую женщину вместе с ним, общавшихся щирую украинскую мовою. Как потом оказалось, это был ее 15-летний сын. Я задал ей все тот же вопрос: «Зачем вам это надо?» Она указала на сына и ответила: «Для него. Не хочу, щоб йому прийшлося воювати при досягненні непризовного віку, а без допомоги волонтерів ця війна швидко не закінчиться». Більше вопросов у мене не було. Олександр Ткаченко, «Заметки бойового психолога».
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в нашем эфире выпуск новостей. Это Егор Устинова.
Группировка ЛНР возобновила пропуск людей через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. В так называемом указе главы группировки Леонида Пасечника говорится о том, что въезд граждан, имеющих регистрацию в ОРЛО, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт. Въезд людей, не имеющих регистрации, осуществляется по спискам, которые формируют на основании заявок и документов, подтверждающих основания въезда. Пересечь линию разграничения можно с 7 до 19 часов. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе, КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская». Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную Украине территорию Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщает Госпогранслужба. По данным ведомства, грузовики, которые проследовали через КПВВ «Новотроицкое», содержали продуктовые наборы и стройматериалы. Привлечение владельцев российских паспортов на Донбассе и в Крыму к участию в референдуме по изменениям в Конституции России поставит под сомнение результат голосования. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. По ее словам, в МИДе воспринимают намерение обеспечить голосование жителей ОРДЛО с незаконно выданными паспортами России как очередную попытку нарушения государственного суверенитета Украины. Напомню, 16 июня группировки ДНР и ЛНР сообщили о том, что жители контролируемых ими районов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме об изменениях в Конституции России. В феврале офис генпрокурора Украины сообщил, что собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной паспортизации жителей оккупированных Россией территорий. Верховная Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о необязательном прохождении внешнего независимого оценивания в 2020 году из-за пандемии. Законопроект предусматривает, что для выпускников школ отменяется обязательная государственная итоговая аттестация, а ВНО они могут сдать по собственному желанию. Ранее Кабмин отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания, запланированного на 15 и 17 июня. Славянску не дали разрешения на ослабление карантинных ограничений, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на областную комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций. В городе по-прежнему не работают дошкольные учебные заведения, запрещена работа спортзалов и фитнес-центров, ограничен прием граждан, органами местного самоуправления, городской транспорт работает в режиме специальных перевозок. Напомню, что в Славянске насчитывается 86 больных COVID-19, из них 7 – это дети. И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 27 до 30 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо за то, что были с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира «Больше». Как обычно, вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Пишите нам там, подписывайтесь на нас. Еще одна форма связи с нами – это наш автоответчик. Его номер 0800-300-403. Звоните круглые сутки, 7 дней в неделю. Услышите звуковой сигнал и говорите, мы все слушаем. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».